Гость студии.
Добрый день, это радио «Комсомольская правда», программа «Гость в студии», и гость в студии сегодня замечательный. Это Леонид Аркадьевич Якубович, человек-легенда, ведущий программы «Поле чудес» и просто любимец всей нашей страны, и уверен, что никто не будет спорить с этим утверждением. Меня зовут Павел Садков. Леонид Аркадьевич, спасибо, что пришли, и хотелось бы такой вопрос вам задать. Нынешнее телевидение, как таковое, как мне кажется, очень сильно сейчас эксплуатирует тему Советского Союза. Сериалов очень много снимают. Очень многих программ, которые... Ну, явно, что есть интересы общества и есть разные точки зрения. Вот как вы для себя определяете, что это было время райское или действительно какое-то темное? Как вот какие-то у нас крайности в основном в оценках?
Ну, как сказать, конечно, я... Конечно, хочется обратно. Не во все, правда, не во все. Дело в том, что... Можно, ой, сколько говорить про идиотизм советской власти... И те, кто в это время жили, могут рассказать тем, кто не жил, столько, сколько они сами себе не напридумывают. Ну, глубочайший идиотизм. Тем не менее, была система координат. То есть, были правила игры. И ты мог приноравливаться к этим правилам, бороться с этими правилами или обходить эти правила. Никаких проблем. Но зато самое главное, что было, редко, но было, это стабильность. Люди два раза в месяц получали зарплату. Они могли прийти в магазин и на свои 100 рублей в месяц вполне сносно существовать. И даже если кто-то из академиков получал размерно другую плату, соразмерно другую, например, 500 рублей в месяц, а там средняя зарплата была 150. Это вполне было сносно. И из этого следовало... Что, например, я страшно гордился, или кто-то гордился своей профессией. И я был горд тем, что я знаком с дочкой великого врача. А также я был страшно горд, что я работаю на заводе Лихачева старшим инженером. И когда мне дали старшего инженера, я всем рассказывал, что я теперь старший инженер. А кто-то гордился тем, что он спортсмен, и так далее, и так далее. По сегодняшним временам никакого значения не имеет, кто ты есть. И чему ты там учился, и что могут твои руки и твоя голова? Вопрос только один. Сколько ты стоишь? Ты можешь быть какой угодно, подонок или очень хороший человек. Ты можешь быть подлец и предатель. Значения это не имеет. Сколько ты стоишь? Это тупиковая ситуация. Она глубочайшая. Глубочайшая кризисная ситуация, как раковая опухоль. Потому что если так, то тогда все можно купить. И меня, кстати, тоже. И, кстати, любого. Тогда надо отменять понятие «взятка». Ибо, по сути своей, можно решать только вопрос соразмерности этой взятки. Есть государство, я его знаю. И я в этом государстве однажды был. По-моему, это Ямайка. Я не хочу сейчас...
Наговаривать, да.
Я сейчас... Нет-нет-нет, я не хочу. Просто я сейчас толково не помню. Но какой-то там, где-то там в банановом краю есть государство, у которого взятка узаконена. Все... Чиновники получают очень маленькую зарплату. И у каждого есть меню. Он имеет право получить взятку вот такого размера. Вот другое дело, если взяв взятку, то есть государство отринуло от себя обязанность платить чиновнику. Он получает очень мало, и все страшно довольны. Но при этом, если ты взял взятку и не выполнил то, за что ты взял, вот тебе могут дать по башке пальмовой прям дубиной. Что, да, вполне логичная ситуация. А почему, собственно, нет? Если так посмотреть на все происходящее. Я ведь не зря утверждал и утверждаю, что в основе всего лежит культура. Культура основывается на всех понятиях, которые были когда-то записаны в Библии в 10 заповедях, а потом старательно переписаны коммунистами в 10 заповедей строительства коммунизма. И они рождали то, чего сегодня отсутствует. Честь, совесть, не убий, не возжелай жены ближнего своего, не укради и многое чего другое. С точки зрения совестливости, конечно, мы все, я, например, точно пациент психиатрической клиники, потому что понять, что происходит, я не могу. С точки зрения совести. С точки зрения правильности сегодняшней жизни, вполне нормальное поведение. И все страшно довольны тем, если кто-то кого-то обманул, то есть, как называют, кинул. то нормально, нормальный, удачливый бизнесмен. Понимаешь, насчет того, что купи подешевле, а продай подороже, в некотором смысле это же что означает? Ты все равно кого-то обманешь. Даже если ты не ухитрился, вы договорились, то в душе у тебя все равно прибыль, сиречь золотой телец, все равно в голове стоит. Если тебе придется обмануть, может, у тебя не поднимется рука убить. Но путь к этому, вообще говоря. Так что удивляться тому, что Родион когда-то хлопнул старушку за эти мелкие деньги, но он нищий, несчастный человек, которому нечего было есть совсем. Сегодня...
Ну, не от голода, во всяком случае.
Нет, не от голода. Я про это как раз и говорю. Ну, и не топором.
А вот эта же проблема, она глобальная, она во всех странах существует, отсутствие вот этой системы координат? Или только у нас? Потому что, по большому счету, то, на что мы кивали в советское время, да, что у них-то как раз этого нет, а у нас есть. Но, может быть, все-таки есть что-то? Может, мы все-таки немножко как-то преувеличим проблему? Есть какая-то система координат? Что-то важнее, что-то менее важнее?
Да нет, никак, в этом смысле все
вот
равно...
Вас уважают же... Простите, люди, которые идут по улице, сейчас вот вы шли, все улыбались. Не потому, что никто не считает ваши деньги. Вы улыбаетесь, потому что это вы. Значит, есть какая-то система, но тоже так, наверное, нельзя.
Вот это я вообще, надо сказать, я не могу оценивать. Я вижу, но оценить я это не могу. Я, как бы сказать, не очень понимаю, за что. Но мне совершенно, извините за грубое слово, плевать мне на то, что происходит за границей. Я был когда-то страшно горд. Это, может быть, забавно звучит, но я был горд, что в 45-м мы победили. Я был горд тем, что они зубы стирают от злобы и от страха. Не уважали, так боялись смертно. Я себе как-то не очень представляю, на что бы они решились в 46-м году или в 45-м. Вот я бы хотел послушать любое выступление заграничных граждан, которые сегодня, ну, что-то там гавкают. Слон и моська. Мы просто стали маленькие и слабые. Они себе это позволяют. А когда-то я был страшно горд. Я могу про свою страну говорить все, что угодно. Но согласитесь... Если я много раз это испытывал. Если за границей мне кто-нибудь когда-нибудь... Я почти весь мир объездил. Начинал говорить что-нибудь худое про русских, про Россию. До драки, до глотки, перегрыз бы к чертовой матери. И было, и лез в драку. Я очень хорошо помню первый студенческий строительный отряд МИСИ за границей в Германии. Мы жили в лагере... эсэсовцев на химии, освобожденных. Все ходили они с ремнями Готметунс. Какая-то дивизия, я не помню, мертвая голова, что ли. Они освобожденные после отсидки, они, значит, там. И был наш барак с красным флагом. И каждое утро работа началась, по-моему, что-то около 5 утра. В 4:30 мы устраивали линейку. И мы, собственно говоря, я тогда сказал своему приятелю, он же командир. А я был вроде как комиссар. Я говорил, чем мы линейки устраиваем? И мы после первой линейки, мы же решили ее не... Но когда мы встали, из всех бараков, из всех, в нас летели бутылки и камни. И мы решили, хрен вам. И стояли месяц, как проклятые. И они нас не взяли. И они боялись выходить. Здоровые
это
мужики.
Какой год был?
70 какой-то там.
С ума сойти.
Или 60, ну 70-е, к примеру. Нет, 69-й, вот какой. 69-й год. Здоровые мужики, но они боялись нам выходить. Мы стояли смертно. А потом, в 2 часа или в 3 часа кончалась работа, они нас стали приглашать себе домой. И мы рассуждали о том, кто где, с какой стороны воевал и так далее. По сегодняшним временам не пошел бы я на линейку. А на что она мне надо? Не пошел бы. Другое дело, что все равно я начинаю...
Да пошли.
Нет, дело в том, что у меня все равно начинает тлеть уши, когда кто-нибудь начинает про Россию что-нибудь говорить за границей. Но мне уже мало что можно им ответить. Потому что то, что было во мне уважительного, исчезло. А объяснять им, почему тут так воруют, я не могу ответить, что так воруют. Потому что... Уже могу сказать...
Хотел спросить, как вас используют, не используют или пытаются использовать политические партии, понимая, что вопрос иногда отпадает сам собой.
А это очень забавно. Это вообще ситуация поразительная, честно говоря. Я когда-то давным-давно, когда я удрал из школы в Сибирь, меня выгнали из школы. Я пошел работать на завод. Как раз мне исполнилось 16 лет. Значит, это было 42 года тому назад. Прошло года 3-4, 5. По разнарядке пришли в цех, говорят, вам надо в партию вступать. И я совершенно честно сказал, не пойду я ни в какую партию. Они говорят, да почему? Да почему? Я не стал ничего объяснять. Я просто сказал, что вот когда я буду похож на отца, тогда я вступлю в партию. Я отец фронтовик. По сегодняшним временам меня вписали, это на самом деле так, в Единую Россию. Причем это было, когда еще никого вообще не было. Это был координационный совет, когда две партии объединились. Сейчас я уже не помню, какие. Что-то единство, наш... единство, да, и вся Россия. Или наш дом.
Наш дом России.
И, да, они... и меня вписали в координационный совет. Видовцы вписали. Значит, с тех пор ни один человек ни разу не напомнил мне, что я член партии. Ни разу. Я, правда, не пытался кому-то напоминать. Ко мне время от времени приходила какая-то милейшая женщина и собирала у меня взносы. Я никак не мог понять. Я ее спрашивал, а чего вы пешком-то ходите? Нельзя как? Давайте я хоть перечислять буду. И я как-то спросил у нее, а это, извините, а сколько надо? Она говорит, ну уж сколько дадите. Я обалдел, потому что это немножко напоминало мне папе Артиолоховской церкви. Я говорю, ну, ну хоть размер какой. Она говорит, ну как вы сами думаете, у нас ведь так все. Ну я дал, сколько я хотел. Потом она опять пришла, и как-то мне неловко стало. Говорю, нельзя как-нибудь, чтобы я перечислял куда-то. Она сказала, нет, у нас вот так. Я сказал, хорошо. Ну и все. Потом был потоп. И, значит, погорела моя рубашечка вместе с партбилетом. Меня никто никуда не вызвал и не спросил. Пришла тетенька. Я говорю, вот такая история произошла. Она говорит, ну и хорошо. Пришла через месяц и принесла мне партбилет. Я сказал, ну спасибо. Другой уже. И как-то все это происходит лабинарно. Я, может быть, я был бы и за. Я бы даже, может быть, был бы... Я был вообще очень активным комсомольцем. Я страшно любил комсомол. И мне это страшно нравилось. И Целина, и все остальное прочее. Поскольку ничего не происходит,
ну да,
а мне уже не 15 лет, то я себя чувствую...
Ну да, то есть ничьей жизни. А вот вы ЗИЛ сейчас видели в последнее время, когда были в последний раз?
Нет, я был на заводе, я на Туполеве был.
А, извините, я лихо...
Нет, тогда я работал, когда удрал из школы, я пришел к Туполеву работать. А после института я пришел на ЗИЛ. Меня дядька устроил, он там работал в экспериментальном
цеху. Просто дома...
На ЗИЛе я не был. А на Туполевском я был. Грустное зрелище. Гигантское объединение, славное в мире. Половина территории уже продана, какие-то дома стоят, какие-то там, черт его знает что. В цех зашел, мне даже работяги вспомнили, слава богу.
Гость студии.
Добрый день, мы возвращаемся в студию. С нами у нас в гостях Леонид Аркадьевич Якубович, знаменитый ведущий программы «Поле чудес» и вообще легенда нашего телевидения. Леонид Аркадьевич, спасибо, что пришли, и давайте продолжим наш разговор. Как вам новые развлекательные форматы? Вот сейчас там тут же Ваня Ургант, смотрите, не смотрите, нравится, не нравится?
Что? Дело в том, что телевизор я не смотрю вообще. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я никогда, то есть я всегда за то, чтобы не воевать против. Я всегда за то, чтобы воевать за. Поэтому, если продолжать этот разговор, я должен предложить что-то. А мне осточертело кормить своими идеями пустых граждан. Они действительно какие-то странные. Я смотрю на эти передачи, они да не развлекательные вовсе. Есть несколько проектов, которые даже меня, уж слава богу, там, скажем, Андрей Малахов. Андрюш Малахов, несмотря ни на что, совершенно потрясает меня своей работоспособностью. И абсолютно точно соответствует предложенному формату по всему. По манере поведения, по одежде, по общению с залом. Я так размышляю. Я когда-то с Константином Львовичем договорился, что я напишу такую аналитическую записку по своим предложениям по поводу развлекательных программ. Я составил такую записку. Есть несколько программ, в сторону которых я даже не смотрел. Это, например, Андрей Малахов. Я, на самом деле, не очень понимаю, что там можно поменять. И главное, зачем. Другое дело, мы можем вылезти за рамки этого разговора и тогда предложить поднять тематику. То есть говорить не о таком бытовом, а о чем-то более серьезном. Но это совсем другая история. Я бы не стал говорить о проекте Лены Малышевой. Совершенно можно сойти с ума. Каждый день я преклоняюсь. Просто преклоняюсь. Замечательный проект «Пока все дома» с приложением по поводу усыновления. И ведет он себя, Тимур, ну, замечательно, очень толково. Я не касаюсь КВН вовсе. Об этом либо хорошо, либо никак. Как вы понимаете, тоже...
Либо хорошо, либо весело.
Это Эверест, это моя молодость, вообще говоря. Все остальное время от времени должно быть подвержено некой ревизии. Если брать, ну, новостного ряда я не касаюсь, тем не менее, в новостном ряду смотрите, как интересно получается, как строго держат тех, кто ведет новостной ряд. Они одеты, они причесаны. Работает редактура, я слышу, как они говорят правильно по-русски. Все остальное чудовищно. Я не могу это слышать. Вдруг все стали говорить не попадают, а подпадают. Им страшно нравится. Потом все стали ставить глагол в конце слова. Никто никогда из редактуры, я слышу это, меня это раздражает до крайности, перестал обращать внимание на главное слово в предложении. Они теряют смысл, потому что им безразлично, о чем они говорят. Хотите эксперимент? Возьмите секундомер. Возьмите любую программу, интервью. Засеките время, Пятый канал особенно. Посмотрите, я просто поражаюсь. Я не говорю, что это глупо. Но теперь возьмите секундомер. Ведущий говорит больше, чем тот гость, который к нему пришел в студию.
Это классика.
Потому что, по идее, по сегодняшним временам, этот гость меня вообще не интересует. Меня интересую я. Я сам себе высказываюсь, я сам себе подтверждаю, я сам себе его перебиваю. Он успевает только сказать «да, нет» и иногда помякать чего-то. Футбол, который я когда-то обожал, сегодня, значит, два человека вдруг неожиданно ведут футбольный репортаж. Я засек время. Это поразительная история. 30 минут они говорили обо всем. Они время от времени обращали внимание. Он говорит, мог бы, кстати, отдать пас 10-му. Да. Так, значит, мы вот рассказываем вам о том, когда приходил тогда его мама, и когда в другой... Что, о чем? Люди, которые вели когда-то, я уже не говорю там Синявский, в основном Слаченко, они изнутри. Не может быть человек чужеродный по отношению к предмету разговора. Это во-первых. Во-вторых... Конечно, раздражительный факт для меня лично, что люди, как и на сцене, я не выношу это. Нельзя прийти с улицы и полезть на сцену, в чем-то ходил по улице. Так не бывает. Вы знаете что, Иосиф Давыдович Кобзон никогда, его никто, можете спросить любого, не видел сидящим перед концертом. Если Иосиф Давыдович одел концертный костюм, он не сядет никогда, чтобы, не дай бог, не помять брюки. Если концерт, если начало затягивается, два часа, он будет стоять. Это великое уважение к сцене. Но ведь кадр – это ровно такое же требующее уважение. Вы посмотрите, как одеты ребята, которые ведут молодежные передачи. Во-первых, они все вне профессии, но еще хуже, они вне ремесла. Во-вторых, что для меня страшно, все ходят. Никто не стоит на месте. Вот поглядите, как-нибудь возьмите и посмотрите на экран. Человек начинает репортаж. В эту же секунду начинает куда-то идти. Он все время двигает ногами, но так не бывает. Я с тобой разговариваю, как не очень представляю себе, что в эту секунду вдруг вы встали и куда-то пошли. Главное, смысл.
Просто это... не успел, надо, сейчас это была заготовка.
Верно, но там то, что они перехватили, это же калька. Там человек, репортер, начиная движение от указанного места, который интересен зрителям, идет до того места, где зрителям еще более интересно. Здесь они просто ходят вдоль забора, вдоль улицы. Вон, поглядите. Они, вон, видишь, камера поехала. Чего это было сейчас?
Переключайте канал.
Да я, нет, я не об этом.
Я понимаю.
Немножко разболтана, как мне кажется, разболталась система. Я думаю, что все равно есть строгость определенная. Система координат – это система координат. Поменять ее нельзя. Как известно, самая жесткая система в геометрии – это треугольник. Ибо если вставить в вершины треугольника винтики, дырочки, представьте, винтики, он все равно не винится никуда. Как только вы сделали квадрат и поставили винтики в углы, закрутили гаечки, чуть разболтая их, он начинает двигаться, вся фигура. Вот это то же самое. Очень строго держат новостной ряд и чуть отпустили внимание от всех остальных программ. Повторяю еще раз, поглядите, как одеваются те, о которых я сказал. Как Андрюша Малышев, как Тимур Кизяков, как Леша Пиманов, как Александр Васильевич Маслюков. Это уважение к профессии и в этой связи уважение к зрителям. Как только это отсутствует, немедленно вот это извините за вульгаризм, эти холодные жабьи глаза, которым, в общем, все равно, что передавать, немедленно сказываются на моем взаимоотношении. Я кнопочкой беру и переключаю. У меня есть право выбора. Я когда-то, извините за многословие, придумал одну штуку. Это было, наверное, лет 15 тому назад. Я решил подать в суд на все телевидение вообще. Ладно, в принципе, на все, в принципе. И даже по тем временам было что-то, я им 1200 рублей, по-моему, 222 рубля с копейками насчитал. Всему телевидению вообще. Потому что я требовал вернуть мне деньги за истраченные батарейки. Что я все время щелкаю пультом, смотреть нечего. Я все время щелкаю, батарейки садятся, отдавайте мои деньги.
Слушайте, это акция, она же сейчас подпишется миллионом.
Я ведь то, что сейчас говорю, исправимо. Просто...
Ну, может быть, это болезнь роста. Вот
это я... нет, ну куда же больше расти?
Уже нет.
Это не болезнь роста. Это
столько каналов сейчас, столько вот предложений. Ну, действительно, они же
боятся, все, грибы. К сожалению, все страшно торопятся. Так. Как известно, великая фраза из великого фильма: собрать вместе 9 беременных женщин, ребенок не родится через месяц. И даже если у тебя дециметровый канал, я и свою дочь, и своего сына, и свою внучку учу одному. Не надо быть первым. Надо быть лучшим. Если у тебя даже маленький канал, насколько ты лучше будешь остальных, настолько чаще тебя будут смотреть и настолько быстрее ты вырастешь. А эта беготня за популярностью и за рекламными деньгами хорошего не приведет. Все равно ты каналы большие не перебьешь. Да кроме всего прочего, хочу вам сказать тоже, можете обратить внимание, я тут с одним большим человеком разговаривал из рекламного бизнеса. Худое дело, реклама начинает раздражать. Значит, идет она, во-первых, не в то место вставлена. По качеству она резко ниже того продукта, куда она вставлена. В этой связи получается ниже следующего. Идет мой любимый фильм. К примеру, в бой идут одни старики. Да? И там это Серега. Командир. Чарующий аромат кофе Гранд. Чтоб ты сгорел со своим кофе Гранд, я его в жизни не куплю никогда. И даже если я увижу, то сразу обойду, потому что ты,
ну, я согласен,
ты нарушил мой покой. Поэтому довольно странная история. Я-то обращаю на это внимание. Но я поговорил с большими рекламщиками. Уже люди обращают внимание. Уже они начинают морщить брови и говорить, мы хотим, чтобы это было вот так. Все равно это придет к тому. Реклама – это продукт. Его надо создавать.
И продавать, когда и, надо, конечно.
Конечно, надо уметь создать. Но он должен быть хороший.
Ну вот, кстати, поучаствовали в рекламном ролике?
Я поучаствовал, но это был рев. Вы себе не можете представить. До драки, до отказа, до разрыва договоров всяких. Ну, бог с ним.
Спасибо большое, Леонид Аркадьевич. Это был Леонид Якубович, человек-легенда, который был в гостях радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Спасибо, что пришли. И спасибо огромное, что так здорово обо всем рассказали.
Гость студии.